Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня обещают погоду без дождей. Максимальная температура воздуха плюс 15 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Петербурге преимущественно без осадков плюс 17-19 градусов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире репортаж о том, как вспоминают 11 сентября в Нью-Йорке. Кроме того, обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет профессор Валерий Островский, политолог, кандидат исторических наук. Мы поговорим о годовщине 11 сентября. А сейчас к заявленному ранее материалу. В связи с пятой годовщиной терактов 11 сентября 2001 года в США проходят поминальные траурные церемонии. О том, что происходит в Нью-Йорке, где пять лет назад погибло около 3000 человек, рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Начиная с 2002 года, то есть с первой годовщины терактов, в этот день главная церемония проходит на участке, где стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра. Сценарий остается неизменным. Будут прочитаны 2749 имен и фамилий погибших. Чтение будет прерываться минутами молчания. Первый раз, когда первый самолет с пассажирами на борту, захваченный террористами, врезался в один небоскреб. Второй раз в минуту, когда второй самолет врезался во второй небоскреб. Третья минута молчания, когда рухнула первая башня. И четвертая минута молчания, когда рухнула вторая башня. Единственное отличие от предыдущих церемоний в том, что прежде имена погибших читали их родители, их дети, их братья и сестры. На этот раз читать будут вдовы и вдовцы. Во время минуты молчания по всему городу будут звонить церковные колокола. Вся церемония будет длиться более 3 часов, и завершат ее 2 трубача, один из пожарной службы города, а другой из полицейской. По американской традиции, звуком трубы провожают в последний путь выдающихся людей страны. А вечером, как только стемнеет, пучки мощных прожекторов соединятся и уйдут в небо 2 лучами, словно призраки башен-близнецов Всемирного торгового центра. Президент Буш посетит сегодня все районы, пострадавшие от терактов 11 сентября. Это прежде всего в Нью-Йорке Ground Zero, то есть котлован, где стоял Всемирный торговый центр. Затем то место в штате Пенсильвания, куда рухнул захваченный террористами самолет. И в Вашингтоне здание Министерства обороны. А вечером Буш обратится по телевидению к американцам со словами об уроках трагедии. Кстати, один из уроков – ущерб здоровью спасателей, искавших заваленных обломками людей и останки погибших. По недавно опубликованным результатам исследования, проведенного Нью-Йоркским медицинским центром «Гора Синай», 7 из 10 работавших на участке полицейских, пожарных, санитаров и рабочих теперь страдают различными хроническими легочными заболеваниями, ибо в их дыхательные органы попала токсичная пыль.
Рассказывал Ян Рунов. Тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, как изменился мир после терактов в США 11 сентября 2001 года.
В чем-то, безусловно, поменялся. То, что лучше стали работать милиционеры. Люди стали более серьезно относиться к вещам. Например, если пакет валяется, то они будут обходить его стороной. Сразу же звонят в милицию, приезжают милиционеры. То есть так уже не проходят мимо. То есть все на страже.
Поменялся вообще-то. Мне кажется, злее стал.
Конечно, изменился. Наверное, основное – это то, что затрагиваются какие-то человеческие ноты в людях, в политиках непробиваемых. То есть люди начинают задумываться, может быть, как-то проецировать на свои действия.
Я думаю, нет, потому что происходит это очень часто. И каждый раз потери, каждый раз это боль. И для нас в какой-то степени становится стилем жизни. И такие теракты, к сожалению, не редкость.
Наверное, не поменялось. Для нас, по-моему, как все было, так было. Америка говорит, что с этого началась война с терроризмом. Она была и до этого, и после этого. Просто они раньше не замечали. И впервые, когда это случилось на их территории, они это ощутили. Но, в принципе, Америка не весь мир.
Конечно, изменился. Люди стали задумываться над каждым днем, как они живут. Стали осознавать каждый миг своей жизни.
Скорее, изменилось. Это отношение Америки к тому, что творится в мире, потому что раньше они считали себя какими-то... Вот, мы на отдельном континенте, мы цари и боги сами себе внутри, нас никто не трогает. А теперь они поняли, что тоже на них может что-то упасть.
Поменялся, потому что люди стали более настороженными, начали серьезнее относиться к угрозе терроризма международного. Я считаю, что это положительное изменение, ну, в некотором смысле, конечно, потому что до этого люди считали, что ну есть и есть, а теперь просто все понимают угрозу, которая исходит от этого для всей мировой общественности.
Если касается нас, то, наверное, то же самое осталось, что и было. Как же взрывается все?
Безусловно, изменился. Даже теракты, которые произошли, на мой взгляд, не менее ужасно у нас в Москве, они не настолько потрясли мир, как то, что случилось в Штатах. С тех пор же вся эта истерия по поводу терроризма, боязнь ислама, хотя сам по себе ислам, он к этому не имеет никакого отношения. Но тем не менее, вот эта боязнь постоянно террора, она же теперь повсюду, везде.
Естественно. Весь мир поменялся, и американцы изменились. Мир стоит на пороге грандиозных действий. И необходимо политикам задуматься, как-то остановиться, продумать как-то свои взаимоотношения, понять, что это может обернуться непоправимым.
Знаете, я, честно говоря, не почувствовала. Вот Америка поменялась, наверное. Мне кажется, что американцы поняли, что они уязвимы, так же, как и все люди. А весь мир вряд ли.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, изменился ли мир после терактов в США 11 сентября 2001 года.
С прохожими на улицах Петербурга побеседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор петербургских еженедельников. Его представит Илья Орлов. Доброе утро.
Доброе утро. Провозглашенное на федеральном уровне объединение Российской партии жизни, партии Родина и партии пенсионеров способно вернуть интригу с заседанием Законодательного собрания Петербурга, сообщают петербургские «Аргументы и факты». Как считает газета, в Мариинском дворце уже этой осенью может возникнуть реальная оппозиция единороссам. Объединять фракции Родина и партии жизни в городском парламенте пока не планируется, но в кулуарах все чаще звучат слова «солидарное голосование». Суммарно голосов Родины и партии жизни слишком мало, чтобы влиять на законотворческий процесс. Но не стоит забывать, что за прошлый парламентский год фракция партии жизни в своей критике единороссов сблизилась с демократической фракцией. И если сложить голоса партии жизни и Родины с 5 голосами демократов, получится тот самый блокирующий пакет, которого у оппозиции в Мариинском дворце не было уже давно, пишут петербургские «Аргументы и факты». Большой материал на сходную тему на страницах Санкт-Петербургского курьера. Газета публикует мнение петербургских политиков по поводу кремлевской идеи построения в России двухпартийной системы. В том же издании отмечу яркую статью «ДК. Конец эпохи. Городские дома культуры идут под снос или реконструируются под бизнес-центры и гостиницы. В лучшем случае остаются лишь фальш-фасады. Культурная столица превращается в столицу клерков, а архитектуры новейшего времени становятся бизнес-центры», считает «Санкт-Петербургский курьер». Еще одна общая тема почти всех петербургских еженедельников – проблема нехватки мест в городских дошкольных учреждениях. «Дитя подкралось незаметно» – заголовок на первой полосе петербургского часа «Пик». Очередь на места в детских садах Петербурга составляет более 5000 человек. Причина – недальновидность городских властей, которые несколько лет назад щедрой рукой раздали помещения бывших детских садов под офисы и магазины. Сейчас власти спешно пытаются эту проблему решить, но, как отмечает петербургский час «Пик», в то же время на Крестовском острове строят элитное жилье для судей Конституционного суда, из-за чего занимавшие эту территорию детский сад и детский дом переселили в заведомо худшие условия. Тему продолжает газета «Мой район», которая рассказывает, что на Богатырском проспекте, где планировалось построить детский сад на 140 мест, теперь собираются возводить жилые дома. Местные жители обращались с жалобами в районную администрацию, но безуспешно, и на прошлой неделе в знак протеста перекрыли проезд во двор, пишет петербургский еженедельник «Мой район».
Спасибо. С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Илья Орлов. А сейчас 9:16. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня пятая годовщина терактов в США 11 сентября. В Соединенных Штатах и других странах сегодня пройдут траурные мероприятия. В Читинской области сегодня первые похороны горняков, погибших в результате пожара на шахте «Вершина» Дарасунского рудника. В регионе день траура. Погибли 25 человек, спаслись 39. В столице Таджикистана, Душанбе, минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Ораша на центральном стадионе города. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Мауро Пальма посетил Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных и случаи жестокого обращения с ними. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без предварительных условий. Американский космический корабль «Атлантис», стартовавший в субботу с мыса Канаверал, должен пристыковаться сегодня к Международной космической станции. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе «Квартира 44». Идеальный журнал «Независимость, бедность и серьезность» или «Развлекая поучать». Возможно ли свобода слова при диктате рекламного отдела? В чем состоит амбиция московских главных редакторов поколения 30-летних? В программе участвуют Филипп Бахтин, главный редактор журнала «Эсквайр», Глеб Морев, главный редактор журнала «Критическая масса», Наталья Иванова, замглавного редактора журнала «Знамя», Юрий Сапрыкин, главный редактор журнала «Афиша», Алексей Казаков, главный редактор журнала «Большой город», Илья Файбисович, студент Лондонской школы экономики, главный редактор сайта «Игры разума», ведущий экономического блога «Рукономикс.ком», и Сергей Полотовский, редактор журнала GQ. Ведет программу Елена Фанайлова. На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня исполняется 5 лет со дня серии терактов 11 сентября в Соединенных Штатах Америки. Тогда в результате трагедии погибло около 3000 человек. Мир изменился после этих событий, сказавшихся и на международных отношениях. Как 11 сентября повлияло на отношения России и Америки? Об этом Татьяна Вольская.
Сразу после трагедии 11 сентября отношения России и Америки заметно потеплели. Это было видно и на уровне простых граждан, сочувствовавших людям, потерявшим своих близких, которые находились в башнях-близнецах Всемирного торгового центра, и в самолетах, захваченных смертниками. В 2001 году средства массовой информации передавали сообщения политиков о совершенно ином характере, который приняли отношения России и США, о том, что складывается новый мировой порядок, в котором Россия уготована почетное место. Все это совпало с энергичными заявлениями Владимира Путина о решимости российского руководства проводить реформы, создавая благоприятные условия для бизнеса. Очень успешно прошла в Москве выездная сессия Всемирного экономического форума «Встречи в России 2001». У западных партнеров российских бизнесменов наблюдался прилив энтузиазма. Эти перемены наступили на фоне предрекавшегося аналитиками ухудшения российско-американских отношений в связи с избранием президента Буша, напоминает политолог, проректор по международным связям Петербургского государственного университета Станислав Ткаченко.
Его партия и партия, которая проиграла выборы демократа, говорили о том, что отношения двух стран требуют пересмотра, Америка потеряла Россию. 11 сентября все это очень резко изменило. Как минимум полгода, а скорее даже до лета 2004 года, российско-американские отношения был период сближения. Потом, к сожалению, произошел откат.
Станислав Ткаченко связывает начало отката с речью президента Путина после событий в Беслане, когда он предложил серию реформ госуправления, вызвавших резкую критику демократов. Но настоящее охлаждение началось летом 2004-го, считает политолог.
Связано это было с тем, как Соединенные Штаты оценили итоги выборов и в Государственную Думу 2003 года, и реформы правительства 2004 года. Мне кажется, уже летом 2004 года в Вашингтоне знали, что отношения будут ухудшаться.
Сегодня, 11 сентября, вспоминают все реже. Россия и Америка утрачивают интерес друг к другу, считает Станислав Ткаченко.
Стороны потеряли интерес к тому, чтобы идти навстречу друг другу, быть гибкими в переговорах. И вот это отсутствие гибкости, с моей точки зрения, главная причина ухудшения двусторонних отношений.
В Америке недовольны тем, что в России этот предлог борьбы с терроризмом используется для политического закручивания гаек. С другой стороны, судя по последним опросам, каждый второй россиянин считает, что США играют отрицательную роль в современном мире.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии историк и политолог Валерий Островский. Мы поговорим, естественно, о годовщине 11 сентября. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос первый и главный, наверное, как изменился мир за прошедшие 5 лет?
Я в студии внимательно прослушал опрос жителей Петербурга, и очень большой разброс мнений. Я представил себе, вот подумаем, если бы спросили, как изменился мир на улицах Нью-Йорка в 1922 году, большинство бы американцев сказали, да ничего страшного, все как было, так и есть, война закончилась, начинается эпоха просперити, но ведь за 5 лет после Октябрьской революции в России мир изменился, а потом он изменился еще больше. Если бы, скажем, на улицах Пекина спросили китайцев, а как в 1938 году, а как изменился мир за 5 лет после прихода Гитлера, ну, наверное, образованный китаец сказал бы, а чего, в Поднебесной никогда ничего не меняется, а то, что там какой-то сумасшедший в Берлине кричит, ничего страшного. Но мир-то изменился, а впоследствии он изменился еще больше. Поэтому я согласен с той незнакомой мне петербурженской, которая сказала, что мир изменился радикально, и перемены будут необычайными. И вот почему. Мы рассматриваем 11 сентября как либо же разовый акт, либо же акт некой антитеррористической войны, начала. Но на самом деле, мне кажется, надо включиться в более широкий исторический контекст. Мы являемся свидетелями Третьей всемирной революции, точнее говоря, третьей попытки осуществить всемирную революцию. Первая эта попытка была начата большевиками в 1917 году на основе интернационального социализма. Вторая попытка была начата нацистами в 1933 году на основе национального социализма. А здесь, по сути дела, мы видим эпоху попытки захватить мировое господство, осуществить мировую революцию на основе религиозного социализма, то есть под религиозными лозунгами переделать мир, перераспределить мировую собственность на очень привлекательных для участников этого движения идеях равенства, только равенства в исламе. Отсюда и тактика, и стратегия новых революционеров. Если большевики инициировали революцию изнутри соседних и не очень соседних стран, если нацисты пытались захватить путь военным путем, то, учтя опыт предыдущих революционеров, новые исламские радикальные революционеры будут сеять по всему миру страх и ужас путем террористических акций, и они, на мой взгляд, будут еще и будут, может быть, неожиданные, небывалые, страшные. А итог один – установление халифата. Буквально накануне 11 сентября, 3 или 4 дня назад, один из представителей Аль-Каиды, Адам Гаон, это американец, принявший ислам и присоединившийся к Аль-Каиде, от имени Аль-Каиды сделал заявление, что все американцы и европейцы как можно скорее должны принять ислам, и это их единственный способ для того, чтобы спастись от новых террористических актов. Вот это начало. Мир изменился после отпора коммунизму. Изменился необычайно. Мир изменился после отпора нацизму. Изменился необычайно. Рано или поздно и эта попытка, может быть, это займет десятилетия, новая попытка получит свой отпор, и она провалится, безусловно. Но при этом мир в процессе организации этого отпора изменится так, как мы сегодня себе и представить-то не можем.
То есть мы в самом начале этого пути.
Безусловно.
Поэтому многие люди считают, что ничего не поменялось.
Да, да. В быту живет человек нормально, в семье ничего страшного. По телевидению там больше Петросян, чем мировые события, или кто-то там новые русские бабки. Кажется, что все нормально. Но, знаете, Чехов как-то сказал, что он мечтает написать пьесу, в которой бы люди пили бы чай, играли на бильярде, а в это время рушился бы мир. Вот, по сути дела, если говорить не об обрушении, а об обрушении старого мира. Да, вот того старого мира, который, казалось бы, установился к началу 90-х годов, и о котором такой американский крупнейший политолог Фрэнсис Фукуяма написал книгу «Конец истории», что вот теперь все закончилось, ничего страшного, теперь все будет развиваться спокойно, поступательно. Вот этот мир он так и не состоялся, и мы будем жить в совершенно другом мире, в котором, очевидно, будут возникать и новые государства, и новые коалиции. Но о коалициях, наверное, надо сказать особо, потому что отпор революциям мировым, попытки установления мирового господства революционным путем давался, как прежде всего, коалициями. Скажем, Гитлер был подавлен очень противоречивой внутренней коалицией Сталина, Черчилля, Гитлера.
Если Рузвельта.
Бы, Рузвельта, прошу прощения. Если бы кто-то в 1937 году сказал, что такая коалиция через 5 лет возможна, никто бы не поверил. Ну, в конце концов, мне представляется, что Советский-то Союз был окончательно разгромлен коалицией Америки, Западной Европы и арабских шейхов нефтяных, когда просто цены на нефть упали до катастрофического уровня, и Советский Союз в этом смысле оказался просто нежизнеспособен экономически. И фактически это была неоформленная коалиция, но коалиция реальная, которая тоже, скажем, в 1973 году, когда отношения между арабами и Соединенными Штатами достигли какой-то критической точки, казалось невозможно. Но уже к 1985 году она возникла. Так и здесь возникнут новые коалиции, но мне кажется, что победить вот этот террор, то, что мы называем террором, и то, что вот я называю третьей попыткой всемирной революции, способна только одна коалиция – Америки, Западной Европы, России и умеренных реформистских исламских режимов. Вот с кем надо действительно работать в первую очередь.
Вот те угрозы и те изменения возможны или невозможны в неглобальном мире? То есть только глобализация делает эти угрозы по-настоящему опасными? Теракты, которые становятся массовым достоянием благодаря телевидению, интернету и так далее?
Безусловно. Безусловно, глобализация внесла свой вклад в вот этот процесс, потому что не надо захватывать большие территории. Достаточно нанести точечный удар в лондонском метро, на мадридском вокзале или атаку организовать на братьях-близнецы, и в ужасе будет весь мир, и ты завоевываешь идеологические позиции, ты подрываешь психологические устои твоего противника. И это, да, делается с помощью телевидения, к которому, как ни парадоксально, люди еще не привыкли относиться просто как к источнику информации, а не как к способу пропаганды.
О коалициях, наверное, стоит поговорить подробнее, тем более, что Россия и Америка, эта коалиция, которая, казалось бы, появилась в 2001 году, вот за последние 5 лет, многие говорят, как-то произошли охлаждения. Но об этом мы поговорим сразу после выпуска новостей. И беседу с нашим гостем мы продолжим также во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. В 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Смотрим телевизор». О начале телевизионного сезона Анна Качкаева беседует с президентом СТС Медиа Александром Роднянским. Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
«Радио Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В США и других странах сегодня пройдут траурные мероприятия в память о погибших в результате терактов 11 сентября 2001 года. В воскресенье президент США Джордж Буш и его супруга Лора возложили венок на месте разрушенных зданий Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В Читинской области сегодня первые похороны горняков, погибших в результате пожара на шахте Вершинодарасунского рудника. В регионе день траура. Погибли 25 человек, спаслись 39. В Южно-Курильске сегодня начинается суд над капитаном японской шхуны, задержанной 16 августа в территориальных водах России. Скасита Набору обвиняют в браконьерстве и незаконном пересечении границы. В столице Таджикистана Душанбе минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Араша на центральном стадионе. Зрители устроили драку с находившимися в оцеплении милиционерами. Есть пострадавшие. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Мауро Пальма посетил Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных и случаи жестокого обращения с ними. Прокуратура Чечни назвала заявления Пальмы тенденциозными. Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ обсудит сегодня в Вене вопрос об иранской ядерной программе. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без предварительных условий. Аббас объявил об этом после переговоров в Рамаллахе с британским премьером Тони Блэром. Будущее Ирака и Ближнего Востока зависит от того, удастся ли примирить враждующие в Ираке религиозные группировки, так считает вице-премьер иракского правительства Бархам Салих. Он выступил в Абу-Даби на международной конференции по проблемам Ирака. В Черногории в воскресенье состоялись парламентские выборы, первые после восстановления независимости страны. По предварительным данным, победу одерживает левоцентристская коалиция премьер-министра Мила Джукановича. Американский космический корабль «Атлантис», стартовавший в субботу с мыса Канаверал, сегодня должен пристыковаться к Международной космической станции.
Таковы мировые новости к этому часу. Нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро.
Доброе утро. 15 гектар новой территории уже намыто на Васильевском острове в Петербурге, где должен расположиться новый морской порт. Причем 20% будущей территории займут бизнес-центры, 5% штаб-квартира крупных компаний, 51% жилье, 6% торговля, 14% общественно-деловой центр. Как отметила губернатор Петербурга Валентина Матвиенко, спекуляции местных жителей, недовольных намывом, не имеют под собой никаких оснований, так как престиж местного жилфонда в результате строительства порта только повысится, и жителям будет выгодно, что они живут в зоне такого проекта. Конец цитаты. Более трети туристических операторов заявляют, что саммит «Большой восьмерки» в Петербурге создал серьезные проблемы для их деятельности. Подавляющее большинство туроператоров отметило также, что особого притока туристов в Петербург после проведения саммита не произошло, и он не стал такой же эффективной рекламой Петербурга, как празднование 300-летнего юбилея города. В законодательное собрание Петербурга внесен проект постановления о поддержке инициативы парламента Чеченской Республики об отмене ограничения для президента России избираться на третий срок. Согласно документу, внесенному депутатом-единороссом Игорем Михайловым, депутатам предлагается одобрить проект федерального закона о поправке к статье 81 Конституции России, внесенный парламентом Чеченской Республики, и считать целесообразным его принятие Государственной Думой России. Как уточнили в пресс-службе Палаты, проект постановления не включен в повестку следующего заседания, но в среду, может быть внесен с голоса. Возможность повторения конфликта, произошедшего в городе Кондопога, Карелия, в Петербурге невелика. Об этом заявил журналистам доктор экономических наук, профессор кафедры социологии Петербургского государственного университета Дмитрий Чернейко. По мнению профессора, вероятность межнациональных конфликтов высока при неграмотном ведении экономической и миграционной политики, когда, в частности, в строительство вкладываются невысокие технологии, а дешевый труд наемных рабочих из ближнего зарубежья. Мемориал «Слеза скорби» в память о погибших в результате террористического акта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке откроет в годовщину этого трагического события председатель Совета Федерации России Сергей Миронов. Памятник работы Зураба Церетели станет даром российского народа, народу США. Правда, накануне открытия в Соединенных Штатах вокруг скульптуры разразился скандал. Оказалось, что на гигантском мемориале памяти жертв 11 сентября высечены имена людей, не вошедших в списки погибших. В списке есть фамилии несуществующих родственников, которых выдумали американцы, желавшие получить компенсации. В общей сложности среди более чем 3000 имен высечено более 40 фальшивок. Оказалось, что при создании монумента Зураб Церетели использовал устаревшие данные. В некоторых случаях власти не смогли подтвердить гибель людей, а в некоторых установить, что они когда-либо существовали. Родственники погибших считают, что фальшивые имена необходимо срочно убрать, так как они убивают всю идею монумента. Однако в настоящее время это вряд ли возможно. Открытие памятника должно состояться через день.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях политолог и историк Валерий Островский. Мы говорим о пятой годовщине 11 сентября. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 22 12.
Валерий Петрович, о коалициях мы говорили до выпуска новостей. Владимир Путин практически первым прислал соболезнования Джорджу Бушу в 2001 году. И прошло 5 лет, в Петербурге состоится саммит, проходит саммит, куда приезжают лидеры всех мировых держав, основных. Вот, тем не менее, очень много говорят о том, что очень охладели отношения между Россией, США и другими странами. И темы, которые были вынесены на саммит, это энергетическая безопасность, ну, вот, израиль-ливанский конфликт и так далее. Вот отношения между двумя странами, двумя лидерами, как сильно изменились и в какую сторону?
Тут надо напомнить один любопытный факт. Когда телеканалы всего мира демонстрировали в прямом эфире трагедию братьев-близнецов, затем показывали разрушенный Пентагон, у президента России Путина в Кремле состоялось совещание, на котором присутствовали, значит, по моим сведениям, 22 человека, включая самого президента. Это были министры, лидеры фракций тогдашней Государственной Думы, советники президента, и высказывали мнение, как вести себя России. Один из присутствующих, это был Владимир Вольфович Жириновский, сказал, что, значит, надо немедленно вступить в контакт с теми, кто атаковал Америку, и наладить с ними тесные союзнические отношения. 20 человек остальных выступали за то, чтобы в будущих событиях неизвестных Россия замкнулась и держала нейтралитет. И только один человек, президент России, сказал «нет». То есть он в данном случае пошел против всего своего окружения и действительно был первым, кто успел дозвониться Бушу и выразить не только сочувствие американскому народу, но и предложение заключить такой неформальный, но достаточно плотный стратегический союз. И этот стратегический союз, на мой взгляд, для России обернулся колоссальным выигрышем. Америка и ее союзники провели чрезвычайно успешную операцию против афганских талибов режима. И, по сути дела, Россия получила колоссальный внешнеполитический выигрыш, может быть, впервые в своей истории, не ведя военных действий. То есть не уложив ни одного собственного солдата, Россия получила на границах, близлежащих границах, на границах бывшего Советского Союза, в общем, достаточно стабильный и предсказуемый и дружественный по отношению к России новый афганский режим, хотя у него есть свои проблемы, свои неустойчивости и так далее, и так далее. Вот, собственно говоря, этим и заканчивалось это потепление. Потому что оно было еще чисто человеческим в отношениях двух президентов. Потому что при всем отличии в воспитании, в биографиях, в отношении к прошлому, будущему, мне кажется, сходство между Путиным и Бушем чисто человеческое есть, потому что и тот, и другой люди веры. Они, конечно, практики великие в каком-то смысле, но для них вера выше непосредственных, так сказать, практик. Отсюда вот это знаменитое выражение «я посмотрю Владимиру в глаза» или не раз подчеркивавшееся Путиным по отношению к Бушу, что Буш лично человек чрезвычайно порядочный. И вот это ощущается. Но политика, она основана на каких-то практических действиях. И здесь, мне представляется, поворот, конечно, произошел после иракской кампании. Я не хочу сказать, что с военной точки зрения Америка вела себя неправильно. Мы видим, что операция была достаточно короткой, в высшей степени эффективной. Но вот явно Соединенные Штаты переоценили возможность установления в Ираке гражданской администрации. Мы знаем, что там более чем неспокойно, это мягко говоря, разве что в Курдистане, в иракском, так сказать, где курды фактически отделились уже, ввели свою валюту, ввели свое управление, там более или менее спокойно. А вот вера Буша в то, что слово «демократия» в стране, где совершенно иная политическая культура, произведет магическое действия и ситуация изменится. В данном случае была, конечно, поколеблена, хотя мы видели на саммите, Буш до сих пор придерживается и истово, свято придерживается этого своего креда, своего символа веры. Все на самом деле гораздо сложнее. Мы понимаем, что демократию насадить нельзя, что демократия — это большой длительный процесс. Но нельзя сказать, что и Россия не внесла свой вклад в, так сказать, вот, ослабление российско-американских отношений. Собственно говоря, двойные стандарты действуют как в Америке, так и в России. В России стало модным ссылаться на Америку, когда говорится обо всем плохом, что делается в России. Значит, мы, у нас наши политологи, наши политики говорят, а вот в Америке же так, но перестали анализировать то хорошее, что есть в Америке, ну, скажем, высокая производительность труда. Скажем, у нас принято издеваться над американской политкорректностью, но мы видим, что политкорректность в значительной степени нивелирует остроту национальных отношений. То есть нам есть чему поучиться у Америки, но гордыня и спесь российской политической элиты привели к тому, что принцип «мы сами с усами» и никакая Америка нам, так сказать, не пример. Вот все это оказалось таким моральным, что ли, психологическим стимулом для разлада в наших отношениях. Это плохо, на мой взгляд, потому что коалиция российско-американская, и, как я говорил, с Европой и с умеренными реформистскими арабскими режимами, она абсолютно исторически неизбежна, если мы хотим сохранить веру отцов, если мы хотим сохранить европейские демократические порядки. А с 1767 года в наказе Екатерины Великой сказано: Россия — держава европейская. Мы хоть особая часть, но мы с тех пор являлись и будем являться частью Европы и Запада в широком смысле слова. Поэтому не стоит думать, что атаки Бен Ладена, так сказать, и его сторонников не имеют отношения к нам. Да, мы были на периферии вот этой вот антитеррористической войны, и отличие, скажем, атак на Америку от взрывов домов, вот недавно тоже трагическая годовщина была, состояла в том, что взрывы домов в Москве, Волгодонске, они осуществлялись как акт глухого террора. Никто не брал на себя ответственность. А тут люди откровенно стали брать на себя ответственность и объявили войну. Это, еще раз повторю, плохой симптом, и мне кажется, что после периода охлаждения все равно период потепления в российско-американских отношениях должен наступить. И мы никуда друг от друга не денемся, если не хотим, чтобы нас разбили поодиночке. Два слова нужно сказать еще о другой стороне. Вот чрезвычайно любопытно, недавно в Штатах вышла книга воспоминаний женщины, которая представляется одной из бывших наложниц Бен Ладена. Чрезвычайно любопытная книга, она проходила, очевидно, проверку в американских спецслужбах, сейчас живет в Америке, написала книгу воспоминаний. На самом деле, господин Бен Ладен отнюдь не такой фанатик, как он представляется для своих сторонников. Его любимое чтение – это журналы Playboy, Penthouse. Он очень любит смотреть западные каналы, а больше всего на свете, как утверждает эта женщина, он мечтает заполучить в свой гарем Уитни Хьюстон и убить ее мужа, Уитни Хьюстон, я имею в виду Бобби Брауна, который, значит, бедняжку Уитни время от времени поколачивает. Это люди чрезвычайно изощренного, но чрезвычайно демагогической мысли, лицемерной. И мне кажется, вот это лицемерие террористов нужно постоянно показывать во всем мире для того, чтобы перетягивать людей на свою сторону.
Спасибо. Мы продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня пятая годовщина терактов в США 11 сентября. В Соединенных Штатах и других странах сегодня пройдут траурные мероприятия. В Читинской области сегодня первые похороны горняков, погибших в результате пожара на шахте «Вершина» Дарасунского рудника. В регионе день траура. Погибли 25 человек, спаслись 39. В столице Таджикистана, Душанбе, минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Араша на центральном стадионе города. Председатель Европейского комитета по предупреждению пыток Мауро Пальма посетил Чечню. Он подверг критике условия содержания подследственных и заключенных и случаи жестокого обращения с ними. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас выразил готовность возобновить переговоры с Израилем без предварительных условий. Американский космический корабль «Атлантис», стартовавший в субботу с мыса Канаверал, должен пристыковаться сегодня к Международной космической станции. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем беседу с политологом и историком Валерием Островским. Продолжаем также принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте. Георгий, Санкт-Петербург. Вы слышите меня?
Да, мы слушаем вас.
Я уже дважды высказывал непопулярное мнение. Однако я все-таки остаюсь при нем, что о действиях судят по результатам. Поэтому я одобряю наличие аэродромов ЦРУ в Европе, в результате которого в Америке нет до сих пор ни одного террористического акта. Спасибо.
Понимаете, вы исходите из, как мне представляется, принципа: в таком случае цель оправдывает средства. Америка, провозглашая себя страной не просто демократической, но и демократической правозаконности, в данном случае, мне кажется, совершила американская администрация известную ошибку. И, ну, слава богу, что сейчас, внося изменения в американское законодательство, проводя его через Конгресс, Буш, в общем, пытается эту ошибку исправить. Но... Понимаете, мы же возмущаемся, когда слышим от правозащитников о наличии секретных тюрем в Чечне или в Ингушетии. Принцип универсализма должен состоять в том, что права и обязанности равны в мире для всех. Поэтому я думаю, что одинаково мы должны говорить и о том, что не должно быть никаких там тайных тюрем на Северном Кавказе, и точно так же никаких не должно быть тайных тюрем, принадлежащих ЦРУ.
К нам продолжают поступать телефонные звонки. Здравствуйте.
Доброе утро, уважаемые господа. Это я говорю, да?
Да-да-да, мы слушаем вас.
Меня зовут Николай. Вот ответьте на такой вопрос. Политика Европы и России о непризнании Хамаса и других террористических организациях таковыми. Торговля оружием, которое современным с арабскими странами, которое позволяет уничтожать израильские танки, сбивать израильские вертолеты, ну и прочее. И когда мы продадим это...
К сожалению, прервался звонок. Ну, понятен, да, посыл?
Да. Вы знаете, мне чисто по-человечески тоже не нравится многое в внешней политике нашей нынешней страны. Я открыто это критикую, я открыто об этом пишу. Но мне бы хотелось вот что сказать. К сожалению, коалиция ослабла и ослабляется антитеррористическая наличием двойных стандартов, я об этом говорил, двойных элементов хотя бы, двойных стандартов у всех участников этой коалиции, которые, двойные стандарты, вызваны узкопонимаемыми интересами. Да, вот Россия, нынешняя российская внешняя политика так понимает свой интерес. Израиль представил некие доказательства о том, что, значит, российское оружие использовалось в борьбе Хизбаллы против Израиля. Но, насколько я понимаю, министр обороны сказал, что вот эти доказательства недостаточны, что надо посмотреть, может быть, это все еще поставки старые поставки Советского Союза расконсервированы, и мы здесь ни при чем. Мне кажется, что и министр обороны мог бы сказать, что если, да, это оружие, так сказать, применяется, старое или советское, новое или российское, то Россия должна пересмотреть свою практику торговли с оружием. Но вопрос-то ведь и шире. Даже если мы поставляем некоторым непредсказуемым режимам оборонительное оружие, мы высвобождаем силы у этих режимов для производства ими наступательного оружия. Вот здесь этот баланс нужно соблюдать. И у меня, например, нет гордости, что Россия вышла на первое место в мире по торговле оружием в этом году. Мне бы хотелось, чтобы мы вышли на первое место по торговле, скажем, электроникой, нанотехнологиями, какими-то хай-тековскими технологиями другими. Вот здесь есть чем гордиться. Но в то же время, мне кажется, и надо вспомнить, что тот же самый атомное оружие, которое предполагается у Израиля или нет, Израиль, как известно, не дает, начинали строить французы. Это Европа. Так что здесь есть свои проблемы, на которые вот так просто не ответишь, но которые политики просто обязаны хотя бы в узком кругу обсуждать для того, чтобы, опять-таки, не пропасть поодиночке.
У войны с международным терроризмом объявлено, есть свои особенности. Например, да, люди, сидящие у телевизора во всем мире, будь то Бразилия, Россия там, или США, до сих пор многие из них не понимают, кто конкретно является врагом, с кем идет война, кто воюет на той стороне. При этом признаки этой войны постоянно присутствуют в жизни. Это эти металлоискатели, через которые уже без которых невозможен, да, ни один аэропорт в США особенно. И возникает такой соблазн списать все на некую пиар-компанию, что многие делают, что на самом деле никакого международного терроризма нет, что это некий хвост виляет собакой, вот как был фильм, да, созданная такая...
Да, фильм Барри Левинсона, конечно, стал классикой политологии, но, видите ли, история сложнее, чем любая теория заговора. Когда мы обращаемся к теории заговора, а всегда есть люди, которые исповедуют эту теорию и в Америке, и в России, и где угодно, то мы очень сужаем пространство для мысли своей собственной. Мы сужаем пространство для понимания собственно исторических процессов. Если только мы знаем Бен Ладена, Аз-Заркауи, или там нескольких Мусауи, или нескольких еще других представителей этого террора, это не значит, что это является некой пиар-компанией, скажем, Америки или Западной Европы, бог знает кого. Нет. Дело в том, что террор в изначальном значении этого слова означает ужас. Скажите, пожалуйста, какой ужас вам, для вас, если угодно, ужасней? Ужас, когда вы знаете своего врага в лицо, или ужас, когда враг наносит удары, а вы не понимаете, и откуда это происходит. И, следовательно, вот нынешний вид террора с его размытостью осознанной врага, когда враги где-то там сидят, основываясь не на политических партиях, не на армиях, а на так называемых сетевых террористических структурах, это чрезвычайно эффективная для террористов, для новых революционеров, как я говорил, форма борьбы, которая преследует еще одно – внутреннее разложение. Разложение противника. И внутреннее разложение противника в том числе происходит. И когда у вас какие-нибудь демонстрации, скажем так, односторонние. Вы знаете, в 2003 году я был в Брюсселе, посещал там штаб-квартиру НАТО. Это было за 3 дня до вторжения американцев в Ирак. Проходила массовая 50-тысячная, невиданная для Брюсселя демонстрация.
она была формально антивоенной, но были лозунги и радикально террористического, оправдывающего террористов характера. Я задал вопрос одному из демонстрантов: а вот вы это видите? Он посмотрел, ну, условно говоря, там был лозунг «Саддам наш отец», «Бен Ладен не виноват» и так далее. Вы это видите? Он говорит: нет, это второстепенно. А мне кажется, что если ты выходишь на антивоенную демонстрацию, ты должен понять, что ты не можешь играть на стороне Бен Ладена, диктаторов, там, террористов и так далее, и так далее. А вот такого рода акции, они вносят разложение в антитеррористическую коалицию. Значит, антитеррористическая коалиция, не скажу, трещит по швам, но как-то расходится и в связи с разными оценками действий тех или иных политико-террористических структур. Есть надежда, что там Хамас или Хизбалла станут чисто политическими организациями. Ну вот у европейцев, у наших политиков, у министра иностранных дел господина Лаврова есть надежда. У меня, например, я отношу себя к тем, кто считает, что такой надежды нет. Потому что ни одного шага навстречу пока что эти люди не сделали. И, кстати говоря, вспомним, что во время саммита петербургского министр Лавров заявил, что вот, пользуясь особыми отношениями там с арабскими структурами, мы поможем вызволить израильских солдат. Помогли? Не помогли. Нет. И в этом, мне кажется, вывод, что политика и Европы, и Америки, и России все-таки нуждается в коррективе. Знаете, у русского философа Константина Леонтьева есть такое выражение «цветущая сложность». Вот коалиция может существовать на основе такой цветущей сложности. Да, мы разные, но в принципиальном мы должны быть вместе.
У нас остается меньше минуты. Какой-то короткий итог. Что нас ждет в ближайшие годы, по вашему мнению?
Будущее непредсказуемо. Господь проявил разум великий и наделил людей тем, что они не могут познать будущее. Но в обмен за это он дал им свободу воли. Мы все обладаем свободой воли, свободой в принятии решений. И если люди Запада и Востока, люди иудео-христианского мира и люди ислама вместе найдут силы проявить эту свободу воли в борьбе против тех, кто хочет и мирный ислам, и мирную Европу, и другие страны поставить на колени, организовать свой мифический всемирный халифат, если мы найдем в себе такие силы, силу воли, то, я думаю, террор потерпит решительное поражение, но это займет годы, и для этого нужна борьба.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с политологом и историком Валерием Островским. Утренний час программы «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. В следующем часе, сразу после выпуска последних новостей, в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, продолжат разговор о взаимоотношениях нынешнего и прежнего руководства Российского футбольного союза. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Израиль просит разместить международные силы на ливано-сирийской границе.
Ситуация с инфекцией стала настолько серьезной, что власти были вынуждены обратиться в Москву.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Благодаря программе наблюдения за террористами мы лучше защитим американцев.
В последние дни на Тони Блэра оказывалось беспрецедентное давление.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.